Глава 15. Дикки. Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким затишьем. Похоже, что даже время вешает каждый день свою косу на сук апельсинного дерева, чтобы спокойно вздремнуть и выкурить папиросу. Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Каралево вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений. Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кьоу. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кьоу уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово «Джедди», и торговый дом Бреннигена компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кьоу, замыкая караван из 5 мулов, навьюченных ножами и прочим скобяным товаром, двинулся внутрь страны, в мрачные грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и когда товар доставляют им на место, торговля в кордильерах идет бойко и очень хорошо. В Каралео время сложило крылья, и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душные часы, уже уехали. Кленси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джедди, чей спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед. Он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море. Недаром Морж, самый сообразительный зверь и великий эклектик, поместил сургуч в середине своей программы среди многих других забавных номеров. Этвуд уехал, хитроумный Этвуд, с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грег, но история о трепанации черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу, а эта катастрофа, по совести, не могла служить к уменьшению скуки. Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков. Мелодии Шахерезады и Круглого стола были чужды его лютне. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никуда не ходил, потому что полюбил домоседство. Прежние дружеские связи распались, иностранная колония скучала. И вдруг с облаков свалился Дикки Малони и занял своей особой весь город. Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Каралео. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице. Вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе Тор, но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого Малони не значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось. Мало ли, какой рыбы не выбрасывают на берег волны Карибского моря. Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза, неотразимая улыбка, смуглое или очень загорелое лицо и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-испански он говорил так же хорошо, как и по-английски. В кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость к вину Бланко, и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые 3 человека в Каралео. Все звали его Дикки. Куда бы он ни пришел, всюду встречали его веселым приветом. Все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. К Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дики или услышите его искренний смех. Вечно он был окружен толпой почитателей, которые любили его и за хороший характер, и за то, что он охотно угощал белым вином. Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно. Дикки открыл лавочку для продажи сластей, табака и различных индейских изделий, шелковых вышивок, туфлей и плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменил своего нрава. День и ночь играл в карты с командантом, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников. Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис. Она сидела у боковой двери отеля «Делос Эстранхерос». И в первый раз за все время своего пребывания в Коралео Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротой улани разыскивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе. Молодые люди называли Пасу «Ла Сантита Нараньадита». Нараньадита по-испански означает «некоторый оттенок цвета». У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так: «святая с замечательно прекрасно деликатно апельсинно-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис. Мадама Ортис продавала ром и другие напитки, а ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома является в Анчурии монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне респектабельное. Кроме того, самый строгий цензор нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное и пышное родословное древо, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылкой рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Писсаро? Разве ее покойный супруг не был уполномоченный по мостам и дорогам во всей этой области? По вечерам Паса сидела у окна в комнатке рядом с распивочной и сонно перебирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку подвое, потрое входили молодые кабальеро и садились у стены на стулья. Их целью была осада сердца молодой Сантита. Их система, не единственная и, вероятно, не лучшая в мире, заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсинным отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе. Донья Паса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала, неужели все романы, которые она читала о галантных и более осязательных кавалерах, ложь? Через определенные промежутки времени в комнату вплывала из пульперии мадама. Что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание на крахмаленных белых брюк. Это один из кабальеро направлялся к стойке. Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Малуни, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралео, куда бы он ни совал свою рыжую голову. В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел Пасу, он уже сидел с нею рядом, у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные правила ухаживания за молодыми девицами. Молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции. Взять крепость одним концентрированным, пылким, красноречивым, неотразимым штурмом. Такова была его боевая задача. Род Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства. 2 года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных королийских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорилась первому попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует. Вскоре Дикки повел ее в маленькую церковку тут же на площади, и ко всем именам Пасы прибавилось еще одно — миссис Малани. И вот довелось ей с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой психеи сидеть за покинутым прилавком убогой ловчонки, покуда ее Дикки пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными приятелями. Женщины, как известно, по природе бессознательно склонны к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением. «Вы, коровы», — сказала она им ровным, хрустально звенящим голосом, — «что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — маромерос, канатные плясуны. Они годятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски, покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, он придет ко мне сюда, домой, и будет больше мужчиной, чем тысячи ваших паврицитос. Тогда он гладит и заплетает мне волосы. Он мне, а не я ему. Он поет мне песни, он снимает с меня туфли и целует мои ноги здесь и здесь. И он обнимает меня. Да нет, вы никогда не поймете. Несчастные слепые, никогда не знавшие мужчины. Иногда по ночам странные вещи творились в ловчонке у Дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно. Но в маленькой задней комнатке Дикки и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он украдкой выпускал их на улицу, а сам шел наверх, к своей маленькой святой. Ночные гости имели вид заговорщиков, темные костюмы, темные шляпы. Конечно, в конце концов, их темные дела не ускользнули от внимания жителей, и в городе поднялись всевозможные толки. На иностранцев, живущих в Королево, Дикки, казалось, не обращал внимания. Гудвина он явно избегал, а тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грегга, от трепанации черепа, и до сих пор вызывает в Королево восторг как шедевр дипломатической ловкости. Он получал много писем, адресованных мистеру Дикки Малани или сеньору Диккею Малани. Паса была очень польщена. Если столько людей желают ему писать, значит и вправду цвет его красно-рыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену! Дикки допустил в Королево лишь одну оплошность. Он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его ловчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника, и вдруг этот источник иссяк, и в очень тяжелую пору. Иссяк тогда, когда командант и дон-сеньор-полковник Энкарнасион Риос взглянул на святую, сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном. Команданте, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, ненавязчивым намеком. Он напялил на себя парадный мундир и стал шагать перед окнами сеньоры Малани. Паса застенчиво глянула на него из окошка своими святыми глазами, увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, и на лице у нее появилась улыбка. Командант увидел улыбку и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме, чтобы сказать комплимент. Паса съежилась. Он не унимался. Она царственно разгневалась. Он, очарованный еще больше, стал настойчивее. Она приказала ему уйти вон. Он попробовал схватить ее за руку и... Вошел Дикий, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола. 5 минут он потратил на то, чтобы наказать команданта самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась, возможно, дольше. По окончании экзекуции он вышвырнул пылкого волокиту за дверь на камне мостовой бездыханного. Босоногий полицейский, наблюдавший это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла из казарм прибежали 4 солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка Дикки, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление, еще 8 солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на Буяна. Дикки, все еще не остывший от боевого пыла, нагнулся к ножнам команданта и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через 4 квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки. Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. 6 ловких мускулистых полицейских, в конце концов, одолели его и победоносно, хоть и с опаской, потащили в тюрьму. «Эль Диабло Колорадо!» — ругали они его и издевались над военными силами за то, что те отступили перед ним. Дикке было предоставлено вместе с другими арестантами смотреть из-за решетчатой двери на заросшую травою площадь, на ряд апельсинных деревьев, да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых ловчонок. На закате, по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие. Скорбные понурые женщины, несущие бананы, кассаву и хлеб, пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить 2 раза в день, утром и вечером, ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу. В этот вечер часовой выкрикнул имя Дикки, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла святая, покрытая черной мантильей. Ее лицо было воплощением грусти. Ясные глаза смотрели на Дикки так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки суда к ней. Она принесла жареного цыпленка, 2-3 апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки. Паса говорила спокойно, она всегда говорила спокойно, своим чарующим голосом, похожим на флейту. «Ангел моей жизни», — сказала она, — «воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты не со мною, не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь? Если же я бессильна, я буду ждать, но недолго. Завтра утром я приду опять». Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, Дикки полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу. 2 дня подряд Паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий раз он спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой. На утро 3-го дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда. — Клянусь чертом! — воскликнул Дикки. — Это слишком постный обед, мучачита! Не могла ты принести своему мужу чего-нибудь повкуснее, побольше? Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына. — Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом. — Завтра не будет и этого. Я истратила последний сентаву. Она сильнее прижалась к решетке. «Продай все товары в лавке, возьми за них, сколько дадут!» «Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены, но никто не дает ни одного песо. Чтобы помочь Дикке Малыне, в городе нет ни реала». Дикки мрачно сжал зубы. «Это все команданта», — сказал он. «Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди, подожди, когда откроются карты». Паса заговорила еще тише, почти шепотом. «И слушай, сердце моего сердца», — сказала она. «Я стараюсь быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже 3 дня». Дикки увидал, что в складках ее мантильи слабо блеснула сталь. Взглянув на него, Паса впервые увидала его лицо без улыбки, строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев пароходной сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью. «Какой это пароход?» «Катарина. Компания Везувий, несомненно». «Слушай же, плутовка», — весело сказал Дикки, — «ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов. И пусть придет сию минуту, немедля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку». Консул пришел через час. Под мышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирал платком лоб. — Ну вот видите, мало не сказал он раздраженно, — вы все думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, а консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и, между прочим, у нее есть закон, воспрещающий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю, или, скажем, газету. — Несчастный! — сурово прервал его Дикки. — Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь, слово в слово, ты произнес и тогда, когда, помнишь, на хоры нашей церковки забрались гуси и ослы старика Койна, и виновные в этом деле хотели спрятаться у тебя в комнате. — Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Йельский университет? Вы тоже были среди шутников? Я не помню никого такого никого с такой фамилией, Малани. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование. Один из наших лучших математиков, выпуска 91-го года, продает лотерейные билеты в Белисе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет Гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малани. Также, если вам нужен табак или, скажем, газеты... — Мне нужно одно, — прервал его Дикки. — Скажите капитану Катарины, что Дикки Малани хочет его видеть, возможно, скорее. Скажите ему, что я здесь, да поживее, вот и все. Консул был рад, что так дешево отделался, и поспешил уйти. Капитан Катарины, здоровяк родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы без всякой церемонии, растолкав часовых. Так всегда вели себя в Каральо представители компании Везувий. «Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении», — сказал капитан. «Я весь к вашим услугам, мистер Малани. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано». Дикки посмотрел на него без улыбки. Его красно-рыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию. «Капитан де Луко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в пароходной компании Везувий. И капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне. Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что необходимо для этой игры. Деньги, деньги и деньги. Почему же они не были посланы? Де Луко ответил, горячо жестикулируя. «Деньги были посланы на пароходе Кристобаль, но где Кристобаль? Я видел его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан. Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте $1000. Если вам нужно еще, можно достать еще». «Покуда и этих достаточно», — сказал Дики, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот. «Зелененькие», — сказал он нежно, и во взгляде его появилось благоговение. «Чего только на них не купишь. Правда, капитан?»
«В свое время», — ответил де Луко, который был немного философом, «у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил 10 миллионов. Второй уже на том свете, а третий женился на бедной девушке, которую любил».
— «Значит, — сказал Дики, — ответа надо искать у Всевышнего, на Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать».
— «Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дики, — находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения?»
— «Нет-нет, — сказал Дики. Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, мой капитан. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в ловчонке идут хорошо».
Когда капитан ушел, Дики позвал сержанта тюремной стражи и спросил: «Какой властью я задержан, военной или гражданской?»
«Конечно, гражданской. Военное положение снято».
«Буэно. Пойдите же и пошлите кого-нибудь к алькальду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие». Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта. Тогда к Дике вернулась его былая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены. И он стал напевать в такт шагам своих часовых: «Нынче вешают и женщин, и мужчин, если нет у них зеленой бумажки». Таким образом, в тот же вечер Дики сидел у окна своей комнаты на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела святая и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дики был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке. Пальцы пасы так и тянулись поправить и погладить их, но Дики никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила пасу. Наконец она встала, ушла, принесла его шляпу и долго стояла со шляпой, пока он не взглянул на нее вопросительным взглядом. «Дома тебе не весело», — пояснила она. «Пойди и выпей вино бланку. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка». Дики засмеялся и отодвинул бумаги.
«Теперь мне не до вино бланка. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль и довольно. Сказать правду гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда».
Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки Катарины. Вдруг заструился негромкий смех пасы. Она редко смеялась вслух. «Я подумала, — сказала она, — чувствуя, что Дики не может понять ее смеха, — я подумала, как глупо бываем мы, девушки. Вот я поучилась в Штатах и чего только не воображала. Представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться женой президента. Женою президента, не меньше. Но вышла за рыжего жулика. И живу в нищете, в темноте».
«Не теряй надежды, — сказал Дики, улыбаясь. — В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В
Чили был диктатор по имени О'Хиггинс? Почему Малани не может быть президентом Манчжурии? Скажи только слово, Сантита Миа, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность. Нет, ты, рыжий разбойник, вздохнула Паса. Я довольна, она положила голову ему на плечо. И здесь.